130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 13 часов. У микрофона Анна Колчина. Сразу после выпуска новостей ток-шоу «Личное дело».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях к этому часу. США резко осудили противостояние России и Белоруссии в нефтегазовой сфере. В автокатастрофе в Индии пострадали российские граждане. На грузино-абхазской границе в результате обстрела поста грузинской полиции погиб полицейский, еще один ранен. Президент США Джордж Буш указал на недопустимость оскорблений, которым подвергся Саддам Хусейн перед исполнением приговора. В автокатастрофе в Индии пострадали российские граждане. Один человек погиб, 9 ранены. В четверг неподалеку от районного центра Раягада водитель микроавтобуса не справился с управлением. Машина упала во овраг. Погибший инженер Виктор Королев работал, как и некоторые другие пассажиры, по контракту в индийской авиастроительной компании. На грузино-абхазской границе в результате обстрела поста грузинской полиции погиб полицейский. Еще один ранен, сообщает корреспондент Радио Свобода. По данным Тбилиси, стрельба велась из автоматов и гранатометов с абхазской стороны. О случившемся сообщено представителям миссии военных наблюдателей ООН и командованию коллективных сил по поддержанию мира.
Радио Свобода. Новости.
Лидер палестинской автономии Махмуд Аббас и Исмаил Хани, глава кабинета, сформированного движением «Хамас», согласились принять все меры, чтобы остановить кровопролитие в секторе Газа. Несмотря на неоднократно объявлявшееся перемирие, а в секторе Газа не прекращаются столкновения между сторонниками «Хамаса» и партией Аббаса «Фатх». Только за последние два дня в перестрелках погибли по меньшей мере 7 палестинцев. Аббас и Хани встретились сегодня утром в городе Газа. Иракские власти пока не сообщают, когда будут казнены двое приближенных Саддама Хусейна, приговоренных к смерти за преступление против человечности. Сводный брат Саддама Барзан Ибрагим Ар-Тикрити, а также бывший верховный судья Ирака Авад Аль-Бандар должны были быть казнены в четверг. Однако иракские власти сообщили, что исполнение приговора откладывается. Президент США Джордж Буш указал на недопустимость оскорблений, которым подвергся Саддам Хусейн перед исполнением приговора. По словам Буша, премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики лично заверил его, что расследование обстоятельств казни Хусейна будет доведено до конца.
Я хотел бы, конечно, чтобы все процедуры были выполнены более пристойным образом. Но что касается самого приговора, суд явил пример справедливости, в которой во времена правления свергнутого диктатора было отказано тысячам убитых им иракцев.
Президент США выступал на пресс-конференции в Вашингтоне по окончании переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Радио Свобода. Новости.
США резко осудили противостояние России и Белоруссии в нефтегазовой сфере. Коснувшись проблемы пошлины, которую Минск ввел на транзит российской нефти через территорию Белоруссии, представитель американского госдепартамента Шон Маккормак сказал.
Ну так что белорусские власти предпринимают? Вы знаете, они пытаются делать деньги на экспорте энергоресурсов. Пошлина – просто новый пример, выявляющий суть режима. Энергопоставки используются для его обогащения, для личного обогащения. Обогащение окружения президента Александра Лукашенко.
Одновременно представитель Госдепартамента США отметил, что Москва пытается оказывать давление на страны, находящиеся в зависимости от ее энергетических поставок. С 1 января «Газпром» более чем вдвое повысил цены на газ для Белоруссии.
Радио «Свобода». Новости.
В Латвии начинают воплощать в жизнь программу, объявленную полгода назад президентом России по возвращению соотечественников на историческую родину, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Риге Михаил Бомбин.
Это уже второй этап, рассчитанный на 6 лет программы по добровольному переселению. Необходимая законодательная база уже подготовлена. И, по словам руководителя представительства Федеральной миграционной службы Игоря Кривошеева, вопреки скептическим прогнозам, путинский призыв к великому переселению был услышан. И на настоящий момент российское посольство в Латвии получило около 300 заявлений, причем треть потенциальных переселенцев имеют латвийское гражданство. В основном это люди трудоспособного возраста, с хорошим образованием и высокими профессиональными навыками. нашими. Интересно, что из 12 предложенных переселенцам так называемых пилотных регионов, наибольшей популярностью, кроме, разумеется, Санкт-Петербурга и Москвы, пользуется схожая по климату и географически близкая Калининградская область. О готовности принять 320 семей соотечественников заявило и руководство Липецкой области. Теоретически из Латвии в Россию смогут переселиться около 1 000 000 русскоязычных жителей. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Радио Свобода. Новости.
Новый состав Конгресса США, где большинство отныне принадлежит демократам, приступил к работе. Представители обеих партий, демократической и республиканской, выразили готовность к взаимному сотрудничеству. Спикером Палаты представителей Конгресса США впервые в истории страны стала женщина-представительница Демократической партии Нэнси Пелоси. Занятый ее пост третий в государственной иерархии Соединенных Штатов.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский Союз намерен кардинально реформировать энергетическую отрасль. Как сообщает агентство Рейтера, Еврокомиссия выступает в частности за сокращение выбросов углекислого газа в атмосферу, использование возобновляемых источников энергии и ограничение влияния крупных энергетических компаний. Цель реформы – борьба с изменением климата, поощрение экономического роста и создание новых рабочих мест, снижение зависимости ЕС от импорта энергоносителей. Китай призвал Тегеран вернуться за стол переговоров по иранской ядерной программе. Как сообщает агентство Синьхуа, призыв прозвучал в четверг на встрече в Пекине члена Госсовета КНР Тан Цзюсяня с высокопоставленным представителем Ирана Али Лариджани. Напомню главные новости. США резко осудили противостояние России и Белоруссии в нефтегазовой сфере. В автокатастрофе в Индии пострадали российские граждане. На грузино-абхазской границе в результате обстрела поста грузинской полиции погиб полицейский, еще один ранен. Президент США Джордж Буш указал на недопустимость оскорблений, которым подвергся Саддам Хусейн перед исполнением приговора.
Радио «Свобода». Новости.
Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем...
Говорит Радио Свобода. Личное дело. У микрофона Татьяна Ткачук. Вряд ли кому-то не хочется разгадать до конца окружающих нас людей. Будь то наши коллеги, наши друзья и уж тем более самые близкие. Однако суть человека прячется под различными масками. Поведение зачастую определяется ролью, которую человек играет. И истинный характер, своеобразную основу личности, разглядеть не так просто. Американский практикующий психотерапевт Елена Левенталь выделяет 5 основных типов характеров, которые по-разному думают, по-разному общаются, по-разному любят и по-разному выходят из стрессовых ситуаций. И полагает, что верное раскрытие характера помогает более терпимо относиться к людям и правильнее с ними общаться. Сегодня Елена – гость нашей студии. Здравствуйте, Елена.
Добрый день.
И давайте сразу начнем с краткой характеристики всех 5 видов характеров. Скажем, кто такой циклотимик?
Во-первых, слово «циклотимик» сразу говорит о какой-то цикличности. Этих людей выделяют в отдельную группу, потому что у них как бы есть перепады. Их настроение поднимается то up, то down, то вверх, то вниз. Вот эта цикличность, она присуща их поведению. Но это уже мы можем рассмотреть более внимательным взглядом. Первое впечатление, перед нами какой-нибудь Остап Бендер или Томас Сойер. То есть это люди веселые, которые могут наслаждаться жизнью, любят жизнь. И их лозунгом является «Я люблю жизнь и хочу наслаждаться ею вместе с вами». И эти люди поражают нас часто многообразием, богатством своей личности. Они вот действительно многогранные. Природа одарила их необычайно щедро. Но совершенно не похожи на них, например, люди эпилептоидного характера. То есть эпилептоид, это, знаете, сразу напоминает нам эпилепсия. И почему их так назвали? Для них характерен чувство гнева. Они очень часто сердятся на нас, на весь окружающий мир. Потому что они любят власть, они хотят властвовать над всеми окружающими людьми. Они хотят контролировать все жизненные ситуации, в которые они только попадают. И когда им это не удается, они испытывают это чувство гнева. И вот это чувство гнева у них как бы напоминает немножко вот такой вот эпилептоидный припадок. И поэтому вот их так и назвали, эпилептоидные люди. Но на самом деле нас-то больше всего интересует их система ценностей. И эта система ценностей необычайно для нас опасна, потому что в ней ней на первом месте стоит желание власти.
Циклотимик и гедонист – это одно и то же? Вот, судя по вашему описанию, мне показалось, что это очень близкие такие типажи.
Вы знаете, гедонист – это человек, который наслаждается жизнью. Он как бы постоянно в этом режиме находится. Циклотимик может, к сожалению, быть не только в режиме наслаждения жизни. Он может проходить довольно сильные депрессии. Вот, например, циклотимический характер был у Пушкина. И, ну, как бы мы помним его, мы, во-первых, любим его все, и мы хорошо помним его жизнь. И его жизнь, она представляет собой взлеты и падения. Если гедонист постоянно наслаждается жизнью, то циклотимик наслаждается жизнью только в те моменты, когда его вот особый метаболизм его мозга выносит его вот на эту сверкающую вершину, когда у него высокий уровень нейротрансмиттеров, я употреблю такое научное слово. Но он может переживать тяжелые спады, и ни у кого не бывает таких тяжелых депрессий, наверное, и таких опасных депрессий, как именно у представителей этого характера. Кстати, вот вы очень интересно подметили, дело в том, что в каждом характере мы видим сочетание каких-то вещей, которые, кажется, исключают друг друга. То есть, например, у циклотимиков сочетается необычайная любовь к жизни, умение ей наслаждаться с вот такими вот очень серьезными депрессивными эпизодами.
А что касается вот эпилептоидов, во втором типе, о котором вы рассказывали, мне сразу в названии этого типа слышится болезнь.
Да, это действительно так, потому что это как бы исторически это произошло от слова эпилепсия, потому что эти люди, они переживают очень тяжелые аффекты, когда они сердятся, а сердятся они довольно часто, потому что окружающая жизнь вовсе не хочет им подчиниться. Окружающие люди стараются быть свободными, они не хотят одеть на себя ярмо каких-то ограничений. И эпилептоиды в своей жизни очень часто сталкиваются с сопротивлением окружающих. И вот в этот момент у них может быть такой резкий, мощный взрыв гнева, который просто может врачу даже на первых порах напоминать эпилептоидный припадок. То есть это возникло так исторически, а потом на них уже вот это вот как бы название осталось. Опять же мы видим противоречия, опять же мы видим две вещи, которые, кажется, исключают друг друга. С одной стороны, это люди необычайно властные. Но оказывается, эти люди необычайно манипулятивные, и они надевают на себя маску. Вот Ганушкин, великий русский психиатр, он так и говорил, эпилептоидная маска. И вдруг этот Саддам Хусейн, этот такой жесткий властитель, становится нежным, ласковым. Помните, как у Иудушка Головлев? Он начинает говорить: «Друг мой маменька, брат мой Петенька», употреблять уменьшительно ласкательные суффиксы. И в этот момент с нами может произойти одна очень опасная вещь. Эта маска может нас обмануть. И мы эту маску можем принять за истинное лицо человека. Но истинным-то лицом человека является желание власти и контроля над нами.
Довольно жутковатый тип вы описали, честно говоря. Ну а что касается третьего типа, шизоида?
Я очень люблю слово шизоид. Оно необычайно красиво, потому что оно происходит от латинского слова «шизус» – расщепление. И вот существование этого человека, оно расщеплено как бы на две реальности. Одна реальность – это тот мир, который мы видим с вами. Вот это золотая осень, Москва. Это мир, который мы можем пощупать, запахи которого мы осязаем. Но у шизоида есть еще другая реальность. Это его внутренний мир. И эта реальность гораздо более значимая, гораздо может быть более яркая. И он проводит большую часть своей жизни вот в этой второй реальности. Эти люди любят одиночество. Они стараются при первой возможности уйти в свою спасительную раковину, вот в этот внутренний мир. Они не похожи ни на кого другого.
Можно сказать, что эти люди трудоголики в большинстве своем?
Ну, вы знаете, по-разному. Иногда как раз они могут быть бездеятельны и созерцать вот эту внутреннюю реальность. Они живут ради своей идеи. Эта идея может быть идеей работы. И тогда они удивляют нас своей работоспособностью. Они работают вообще по 20 часов в сутки, тем более они мало спящие. Им едят, они вообще не очень непривередливы в еде. И перед нами такие люди, которые движут развитие цивилизации, там типа Эйнштейна, какие-то крупные ученые, шахматисты яркие. Но иногда эта идея может быть как бы оторвана действительно от жизни настолько, что вот он ее созерцает, и он не живет в том мире, в котором мы с вами двигаемся и чувствуем. Поэтому и так бывает. То есть я думаю, что воркохолики, как вот говорят, они могут быть среди всех. Важно ради чего? Важна вот эта идея. А вот эта вот идея, она уже выписана в рамках каждого характера и имеет свои особенности.
А что касается четвертого типа, астеник, можно ли сказать, что астеник — это человек, который лишен каких-то жизненных сил?
Ну, в какой-то степени можно, потому что астения — это слабость. Это люди очень слабые, очень нежные, робкие, застенчивые. У них всегда заниженная самооценка. Сам процесс жизни им тяжел, потому что они настолько, они иногда живут, знаете, как без кожи. Они воспринимают и чувствуют, понимают любое наше слово, любое наше состояние, наш жест. И вот это вот делает их существование довольно некомфортным. Потому что они никогда не бывают спокойны, им очень тяжело жить. Они очень мягкие, они не могут сказать «нет», они хотят оказать поддержку всегда нам. И их лозунгом может быть, например, «я люблю вас и готов принести себя в жертву ради вас». То есть я думаю, что, наверное, многие, вот я, например, стараюсь своих друзей, близких выбирать на самом деле из астеников, потому что это люди очень верные. И хотя, на первый взгляд, они слабые люди, ради тех, кого они любят, ради тех, кому они привязаны, они делают просто чудеса. Астеники необычайно хороши в семье, в дружеских связях и на работе, потому что на работе они всегда стараются помочь своим коллегам и всегда поддержать того, кто рядом.
Елена, а истероид, тип, который вы классифицируете как истероид, это человек, склонный к истерикам в буквальном смысле слова?
Да, это у них так протекает аффект, потому что любого из нас можно вывести из себя, и вот выясняется, что и аффект у всех разный. Вот истероиды, они что любят? Они больше всего любят себя, им так хочется понравиться нам. Они делают все, чтобы произвести на нас впечатление. И вместе с тем они достаточно к нам равнодушны. В том случае, когда их жизненная цель, вот это желание привлекать к себе внимание, не достигать, не реализуется, они могут устроить истерику. Например, дети, подростки устраивают такие истерики, как в чистом виде. И вот именно этот аффект был, исторически был назван истерией. Вот. То есть эти люди, конечно, сложны тем, что они равнодушны к нам. Им совершенно на самом деле неинтересно, что с нами происходит, хорошо нам, плохо ли нам. Для них самое главное – произвести впечатление. Мы для них зрители, зрители, которые изобрели в их театр.
Спасибо, Елена. Мы скоро вернемся в эфир. На волнах «Радио Свобода» программа «Личное дело». О типах характеров и жизненных ролях говорит американский психотерапевт Елена Левенталь. И вот теперь, Елена, когда вы перечислили все 5 основных типов характеров, ну или темпераментов, как я бы это назвала, скажите, пожалуйста, как эти знания могут помочь каждому из нас не совершать каких-то типичных ошибок в общении с тем или иным типом?
Да, но это замечательный вопрос. Единственное, я бы хотела уточнить, отличие характера от темперамента. Термин «темперамент» ввели еще древние греки. Термин «темперамент» говорит о эмоциональной сфере, о как бы способе выражения эмоций. Но дело в том, что темперамент может меняться в течение жизни. Например, если человек походил там, на йогу, на медитацию, прошел какие-то группы психотренинга, он становится сразу спокойный, он меняет свою реакцию на стрессовые ситуации, и мы видим, что его темперамент резко изменился. Характер в течение жизни не меняется. Потому что характер – это как бы основа личности. Это то, что мы приобретаем от своих родителей по наследству. Это в основе характера лежит определенный генотип. Поэтому при всем нашем уважении к древним грекам, которые действительно заложили очень многое в самых различных областях науки, термин «темперамент» сегодня потихонечку, вот мы как бы от него отходим, он нам не дает уже ответы на те вопросы, которые мы ставим. И вот теперь основной вопрос, который вы задали. Конечно, мечтой моей является то, что рассмотрение вот этой вот интереснейшей теории, кстати, родившейся в России и в Германии, приведет к тому, что люди начнут немножко более терпимо относиться друг к другу. Ведь основная ошибка, которую мы делаем в течение жизни, мы считаем, что другие люди устроены точно так же, как мы, что они думают то же самое, что и мы. Вот в этом смысле совершенно гениальным фильмом является фильм «Куросавы Расимон». Я хорошо помню, как я его еще смотрела в Москве. И этот фильм показывает, что одно и то же событие воспринимается всеми его участниками совершенно по-разному. И настолько это различие весомо и четко, что у нас вдруг в какой-то момент создается сомнение, а существует ли вообще истина, опознаваем действительно ли этот мир. Я много занимаюсь работой с семьей и с супругами, и вот меня каждый раз поражает. Вот вы слушаете версию, например, жены, а потом вы выслушаете версию событий, которые дает муж и дети. И все трое дают совершенно разную картину. И действительно невозможно понять даже, что же произошло на самом деле. То есть основной нашей проблемой в течение нашей жизни является то, что мы не совсем понимаем поведение тех людей, которые рядом с нами, членов нашей семьи, членов нашего коллектива, наших друзей. Происходит это в частности потому, что мы не понимаем их характера. Как только мы произносим слово «характер», в наших руках сразу появляется алгоритм. Это вот термин из компьютеров. То есть мы понимаем, как бы, что в нем лежит некая программа, которая живет своей жизнью по своим законам. И если мы поймем эти законы, нам легче будет с этим человеком наладить общение, нам легче будет его понять. Вот, например, берем циклотимики, ну, блестящие люди, ну, такие чудесные, теплые, любящий мир, старающийся втянуть нас с вами вот в этот процесс наслаждения мира. Очень дружелюбные люди, очень кооперативные, с ними так легко работать. То есть люди как бы во всех отношениях вроде бы хорошие. Но легко ли с ними, например, жить в семье? Оказывается, что, как говорится, и на солнце бывают пятна. Например, они обожают разбрасывать вещи. И если, например, в учреждении вы посмотрите, сразу видно, где стол циклотимика. Там всегда беспорядок. Если мы понимаем, что вот циклотимик он такой, он разбрасывает вещи не потому, что он хочет нам причинить боль, а потому что он сразу видит несколько вещей. Он как бы в окружающем его мире видит несколько целей, может решать, любит решать одновременно несколько задач. Он разбрасывается. Ему трудно сконцентрироваться на чем-то одном. И вот поэтому у него вот проявляется, это в частности проявляется в том, что этих людей всегда окружает беспорядок, у них огромные проблемы, например, в управлении временем, они всегда опаздывают, у них ветер словно выдувает деньги из кармана. То есть им структура чужда, они не любят ее.
Елена, я вот сразу вас перебью. Если у кого-то на столе из сотрудников мы видим такой вот абсолютный порядок, вот с педантизмом разложенные вещи, это, скорее всего, с каким типом мы имеем дело?
Во-первых, это может быть астеник, потому что они стараются в окружающем мире, ну, в таком маленьком мире, в котором они живут, навести порядок, это в какой-то степени противовес вот их внутренней неустроенности, такой взбаламученности, вот этому взъерошенному миру. У шизоида может быть порядок. Вот у шизоида на столе всегда будут какие-то изысканные вещи, какие-то очень необычные. Но это все может быть покрыто пылью, и он эту пыль не замечает. Потому что пыль – это уже атрибут той реальности, в которой мы живем. А если он туда поставил какую-то редкую изысканную статуэточку, вот это взято из той реальности, которая внутри него. Поэтому, видите, даже такая простая вещь, например, эпилептоиды, необычайно любят порядок. У них все, вот возьмите классического чиновника. если вы приходите на прием к чиновнику, что у него на столе всегда строгий порядок. И выбор такой роли, такой профессии, и вот этот порядок на столе, если мы смотрим на его лицо, мы видим отсутствие каких-либо эмоций, немножко сдвинутые такие брови, о, мы сразу говорим, перед нами эпилептоид. И смотрите, какой золотой ключик нам дается сразу в руки. Мы сразу понимаем, этот человек может получить наслаждение от нашего унижения, от того, что он контролирует нашу жизненную ситуацию. То есть, во-первых, мы должны держать ухо востро, а кроме того, мы не должны обижаться. Мы не обижаемся, придя в зоопарк, на тигра, что тигр любит кушать мясо. Тигр такой, он не может есть траву. И вот я когда работаю с детьми, мы все время разбираем эту модель. И вот ребенок, кстати, очень даже легче, чем взрослые, легко понимает разнообразие людей. И ему сразу становится легче жить. И вот если мы вернемся в кабинет к нашему чиновнику, мы понимаем, что этот человек получает удовольствие от унижения других. Поэтому если он нас унижает и старается сказать, а ну-ка подождите в коридоре еще 20 минут, вы видите, что я занят. А мы видим, что он ничем не занят, что он просто делает это потому, что он получает удовольствие от унижения другого человека. Вот в этот момент мы не должны обижаться, он таков, такова его природа.
А что касается вот истероидов, каких ошибок вот можно насовершать, общаясь с ними, если не понимаешь, с кем ты имеешь дело?
О, вы знаете, во-первых, интересно, что люди разных характеров совершают абсолютно разные преступления. И вот истероиды, идя на путь преступления, они выбирают вот эту роль аферистов, людей, ну вот такого Хлестакова. Ведь, собственно говоря, Хлестаков-то преступник, он вкрался в доверие людям, он их обманул, он взял их деньги. Общаясь с истероидами, где мы можем обмануться? Вот их эмоциональность. Вы только посмотрите на него, вы только послушайте. Ах, ох, яркая такая речь, желание произвести на нас впечатление. И самая наша ошибка какая? Мы вдруг думаем, что этот человек испытывает к нам какое-то теплое чувство. На самом деле он равнодушен. Не потому, что он плохой или хороший, эти слова неприемлемы. Он выполняет цель своей жизни. Цель его жизни – произведение впечатления. Он нарцисс, он эгоцентрик, он ориентирован, он сфокусирован на себя, на свое эго, на свою самость. И в этот момент он равнодушен к нам, поэтому нам важно, раскусив его вот за этой, если это, например, женщина, женщины-стероиды всегда легко узнать. Яркая одежда, они любят красный цвет, какую-то большую шляпу. Например, женщина-стероид говорит о своей поездке в отпуск. Мы шли по Флоренции, на мне была головокружительная шляпа, и за нами бежали репортеры. Все, одна эта фраза, и нам ясно, перед нами истероид. То есть ее эмоциональность мы не должны принять за проявление теплого отношения к нам. Она равнодушна к нам. Она всего лишь осуществляет свою цель, и эта цель может абсолютно не совпадать с нашей.
Елена, скажите, пожалуйста, вот нас сейчас слушают различные люди, и, наверное, каждый из них пытается определить, к какому типу он сам относится. Есть ли какой-то тип из пяти перечисленных вами, который не станет разбираться в характерах других людей и отвергнет ту информацию, которую вы сейчас пытаетесь до него донести, просто в силу того, что это вот такой характер?
Да, да, это очень замечательный вопрос. Во-первых, люди эпилептоидного плана, их довольно много, у них необычайно высокая самооценка. Они считают, что они все знают, они все понимают. Они отвергают какую-либо информацию, которая может подвергнуть сомнению их величия. Объяснить эпилептоиду то, что он эпилептоид, и то, что он на самом-то деле, цель его жизни, это всех контролировать и всех подчинять своей цели – при первой попытке всегда неудачных, но все зависит от окружения. Если в окружении как бы ведутся такие разговоры, то эпилептоиды спокойно принимают, особенно если это смешанный характер. И они говорят, да, у меня есть такие черты, я люблю порядок, я люблю режим казармы, когда все по расписанию, полное соблюдение режима дня и так далее. Ну, замечательно, это в определенных условиях, это очень хорошие черты, и не надо рассматривать эпилептоидов как носителей зла. Да, они очень властны, но кто же будет работать в полиции, в вооруженных силах, в контрразведке? Эти люди всегда должны иметь эпилептоидный компонент.
Спасибо, Елена. Мы продолжим программу «Личное дело» после краткой сводки новостей.
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я Виктор Ерофеев. Присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов, повтор в воскресенье в 3 часа ночи.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В автокатастрофе в Индии пострадали российские граждане. Один человек погиб, 9 ранены. В четверг неподалеку от районного центра Раягада водитель микроавтобуса не справился с управлением. Машина упала во овраг. США резко осудили противостояние России и Белоруссии в нефтегазовой сфере. Представитель американского госдепартамента Шон Маккормак обвинил белорусское руководство, которое ввело пошлину на транзит российской нефти в преследовании личных корыстных интересов. Одновременно Маккормак отметил, что Москва пытается оказывать давление на страны, находящиеся в зависимости от ее энергетических поставок. Лидер палестинской автономии Махмуд Аббас и Исмаил Хания, глава кабинета, сформированного движением «Хамас», согласились принять все меры, чтобы остановить кровопролитие в секторе Газа. Аббас и Хания встретились сегодня утром в городе Газа. Иракские власти пока не сообщают, когда будут казнены двое приближенных Саддама Хусейна. Ожидалось, что сводный брат Хусейна Барзан Ибрагим ат-Тикрити, а также бывший верховный судья Ирака Авад аль-Бандар, будут казнены в четверг. Однако иракские власти сообщили, что исполнение приговора откладывается. На грузино-абхазской границе в результате обстрела поста грузинской полиции погиб полицейский, еще один ранен. В Ленинградской области 5 человек пострадали при взрыве на дискотеке в поселке Громово, сообщает в МЧС. Новый состав Конгресса США, где большинство отныне принадлежит демократам, приступил к работе. Представители обеих партий, демократической и республиканской, выразили готовность к взаимному сотрудничеству. Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело». Для чего нужно лучше понимать свой собственный тип характера? Чтобы более точно определить свои потребности и сформировать свой собственный режим жизни, в котором наиболее комфортно. Для чего нужно разбираться в характерах других людей? Чтобы более терпимо относиться к странностям и нестандартности близких, более успешно предугадывать их поведение. Свою классификацию характеров предлагает психотерапевт из Нью-Йорка Елена Левенталь, разговор с которой мы и продолжим сейчас. Ведет программу Татьяна Ткачук. Я осмелюсь предположить, что так называемых чистых видов в природе содержится не так уж и много. Чаще всего, наверное, каждый из нас представляет собой смесь двух, а то и более типов характеров. Ну, по крайней мере, каждому из нас досталось что-то от папы и что-то от мамы. То есть, как минимум, два в наличии типа характера, наверное, каждый человек имеет. Если я не права, Елена, вы меня сейчас поправите. Можете ли вы, как психотерапевт, выделить какие-то наиболее устойчивые и часто встречающиеся сочетания одного с другим? И как их узнать?
Ну, вы совершенно правы. 50% популяции, половина процентов популяции, тех людей, которых нас окружает, это так называемые смешанные характеры. А половина – это чистые. Вот, во-первых, давайте разберемся как бы с этой половиной. Циклотимиков будет, то есть вот этих веселых, жизнерадостных, Остапа Бендера, Пушкина, Бальзака, Том Сойера, чудесные люди. И на наше счастье их довольно много, их где-то около 11%. Но точно так же много людей властных, жестких, очень аккуратных, людей, которые любят контролировать все и которые любят, получают удовольствие от того, что подчиняют нас своей воле. То есть эпилептоидов, их где-то примерно тоже 11-13%. Шизоиды, те яркие люди, которые движут развитие, интеллектуальное развитие нашей цивилизации, то есть Эйнштейны, яркие ученые, какие-то яркие такие шахматисты. Вот я употребляю слово «яркие», на самом-то деле для них характерна бесцветность эмоциональной жизни. Внутри них огромный, богатый мир, мир нам абсолютно недоступный. А внешне это может никак не выражаться. Они могут быть молчаливы, они не знают, как вести разговор, они очень несветские. Но их вот примерно 8%. Ну вот, по-видимому, по мнению природы, этих 8% достаточно для того, чтобы осуществлять интеллектуальное движение нашей цивилизации вперед. Астеники, люди, на которых нам так хочется положиться, которые только и думают, как нас с вами поддержать и что бы только сделать для нас. Это люди, ну, драгоценные, они поддерживают вот эту эстафету добра, любви, и их не так много, их тоже процентов где-то, ну, 8-9. Истероиды, мы скажем, ну, какие пустые люди, если мы вспоминаем, например, Ивана Александровича Хлестакова или Эллочку-людоедочку в ее борьбе с миллионершей Вандербильдихой, мы скажем, зачем вообще эти люди нужны? Эти люди тоже нужны, ими создан театр, они очень часто бывают, достигают хороших позиций в рекламе, те люди, которые заключают важные договора, тоже часто содержат компонент вот этого характера. Их тоже где-то 6%, вот так вот. Это мы разбросали 50%. Что же касается в отношении остальных 50, вот это смешанные характеры. Вы знаете, я даже затрудняюсь сказать, какие сочетания более встречающиеся. Таких исследований не было сделано. Кстати, надо, вот давайте вспомянем, как говорится, добрым словом двух наших соотечественников. Это, во-первых, прекраснейшего ученого и врача-психиатра, это Ганушкин. Он вложил, внес свой очень мощный, очень яркий вклад в развитие этой теории. И профессор Ленинградского университета Личко, который создал тоже вот это вот, как бы углубил ее, и он уже обосновал ее за счет обследования огромного количества людей. Его исследования необычайно ценные. Я могу сказать, я как бы к этому человеку испытываю особую благодарность, потому что его книга просто перевернула мою жизнь. Знаете, психологи говорят, что каждый день нам где-то 6 представляется возможность в корне изменить свою жизнь. Вот его книга была вот тем шансом, который изменил мою жизнь. Я раньше занималась биохимией и молекулярной биологией, и после того, как я прочла его книгу, я поняла, что для меня лично самой волнующей тайной на свете является тайна, как устроены характеры, как устроены люди, как, по какому рисунку.
Елена, давайте вернемся все-таки к наиболее устойчивым, часто встречающимся сочетаниям одного типа с другим, и как их распознать, этих вот гибридов?
Вот эти смешанные характеры, они необычайно важны. Вот, например, сочетание циклотимика и эпилептоида. Эти люди, они, с одной стороны, веселые, жизнерадостные, жизнелюбивые, но вокруг у них всегда порядок, что не характерно для чистого циклотимика. Они хорошо копят деньги, они правильно деньги вкладывают, но они все-таки, вот видна их эпилептоидность, они любят контроль, они любят власть, у них в семье порядок, они стараются, например, если это будет мужчина, он все-таки старается доминировать над женой, он может хорошенько там физически наказать своего ребенка, то есть его вот эта жесткость эпилептоидная, она видна. Но когда она разбавлена вот этой светлой циклотимической струей, это, в общем-то, хорошо. И если говорить о тех людях, которые достигли высоких позиций в современном обществе, мы можем сказать, это часто люди именно вот такого смешанного характера, которые сочетают, с одной стороны, любовь к жизни, интерес к жизни, великолепные навыки общения, которые присущи циклотимикам, и сочетают это с чисто эпилептоидными чертами. Умение постоять за себя, умение отстоять свое мнение, некоторую агрессивность, любовь к порядку, любовь к накоплению. То есть, если мы возьмем финансовый мир, то вот для этих людей просто открыта дорога. Если мы посмотрим современных миллионеров, список современных миллионеров, среди них мы найдем много людей такого характера. Но, например, сочетание астеника с циклотимиком уже даст нам совершенно другого человека. Во-первых, этот человек всегда будет дающим. Он сохранит в себе вот эту астеническую мягкость, нежность. Он будет стараться нас поддержать. Он будет стараться что-то нам дать. Дать деньги, подарить подарки, оказать внимание, потратить на нас свое время. Но если чистый астеник всегда грустный, и, например, один из астеников говорит: «О, как грустно мне от бедствия нашего времени», то как только природа берет вот эти две краски и смешивает их вместе, и перед нами появляется смешанный характер, циклотимик с астеником, мы видим улыбку. Мы видим на лице этого человека улыбку, он нам говорит о радости жизни, он хочет вместе с нами куда-то сходить в театр, куда-то поехать на отдых. Радость жизни и умение наслаждаться жизнью, вот эта драгоценная циклотимическая черта, она видна в нем необычайно ярко. Но посмотрите, какая прелесть, он сочетается в смешанном характере с мягкостью, дружелюбием, чисто астеническими.
Что же тогда происходит с таким астеником, когда он впадает вот в депрессивную фазу циклотимии?
Вы знаете, вот, Танечка, вы задали такой гениальный вопрос. Дело в том, что когда люди попадают в ситуацию стресса, вот их невротизация происходит как раз в соответствии с тем рисунком, который заложен у них природой. Например, невротизация циклотимика – это вот эти вот подъемы и падения, вот эта синусоида, роковая синусоида, которая преследует их всю жизнь. И вот в книге я привожу это на примере Бальзака. Нам повезло с вами, потому что Стефан Цвейг, я его очень люблю, его романы, вот, посвященные великим людям, они просто, знаете, написаны как история болезни. То есть он исследовал столько материалов, как бы собрал все, что имеющееся, и перед нами сразу встает вот эта вот действительно живая жизнь. И вот у Бальзака, его блестящий, у Стефана Цвейга блестящий роман «Бальзак». И вот там видна эта роковая синусоида, которая то она выносит Бальзака на вершину, то она бросает его вниз. Если мы берем смешанный характер, то видите, как ситуация усложняется. С одной стороны, у нас сохраняется эта роковая синусоида, с другой стороны, в невротизацию вносятся чисто астенические проявления. Например, вот такой веселый человек, жизнерадостный, жизнелюбивый, как нам кажется, уж не циклотимик ли это, но дайте на него стресс, и вы получите сразу ответ на вопрос. Вдруг мы видим, у него начинает перед экзаменом болеть живот, если какая-то неопределенная ситуация, он пугается, у него сразу вспыхивает тревога. Мы говорим: о, так это же чисто астенические черты. Астеники очень боятся неопределенности, они боятся будущего, они боятся тысячи вещей, которые нас окружают.
В общем, трусоваты немножко астеники.
Просто трусоваты, они, ну, может и так, наверное, назвать.
Елена, а вот такой тяжелый тип, как шизоид, он смешивается с кем-то еще? Или вот эта шизоидность, она задавит все остальные характеристики, которые могут
быть? Ну вот давайте представим, папа шизоид, а мама астеник. Что у нас у детей будет? У нас велика вероятность появления ребенка, который будет нести и те черты, и другие. Надо сказать, что этим людям жить очень сложно, потому что астенический компонент толкает их к людям. И у них есть интерес к людям, и есть понимание того, что нельзя быть одному, надо как-то идти к людям. Но и у самого астеника проблемы с общением, потому что он не очень-то верит в себя. Он считает, что он некрасивый, что он глупый, что он делает все хуже, чем другие. А кроме того, от папы мы взяли шизоидные гены, а у шизоидов, у чистых шизоидов, огромные проблемы в общении. Очень часто эти люди всю жизнь проводят в одиночестве. Они часто не могут создать семью. Вот, например, среди старых холостяков и старых дев очень высок процент именно шизоидных людей. Они не могут даже создать семью, они не могут найти партнера. И если это соединить, и опять же природа взяла и смешала вот эти две краски, у нас появилось существо, которому жить необычайно тяжело. Его тянет к людям, но он не знает, как овладеть этим языком, языком общения с окружающими людьми. И вот это вот основная проблема, которую вот не может решить в течение жизни. Так что вот для самого человека это тяжело, а кроме того, тяжело окружающим, потому что, например, шизоидами окружающим необычайно тяжело. Шизоид не может вести светский разговор. Например, если вы ему задаете вопрос, будет ли сегодня дождь, то, по мнению шизоида, это просто идиотский вопрос. Это совершенно, вот эта попытка наша завести светский разговор с ним вызывает у него жуткое раздражение, потому что он рассматривает коммуникации, рассматривает общение как научную конференцию, что нужно обмениваться только полезной информацией. Вот, например, обсудить, как делать веб-сайт на компьютере, или там, например, что произошло в политической жизни какого-то государства. То есть информация, которая действительно несет в себе информацию в чистом виде. А вот это вот, эти месседжи, которые мы посылаем друг другу только для того, чтобы, как говорил Маугли, зашифровать информацию. Мы с тобой одной крови, ты и я. Мы принадлежим к одной группе. Мы проявляем интерес к друг другу. Вот это ему абсолютно непонятно.
Спасибо,
и
Елена.
И вызывает у него раздражение.
Спасибо, Елена. Пришло время напомнить, что ваши приемники настроены на волну свободы. О различных типах характеров в программе «Личное дело» говорит американский психотерапевт Елена Левенталь. Ну и у нас остается время для того, чтобы обсудить самый важный и самый, наверное, интересный вопрос – совместимость людей в зависимости от типов их характеров. Есть ли здесь какие-то идеальные варианты совместимости и есть ли, с вашей точки зрения, совершенно неприемлемые для жизни сочетания?
Ну, давайте мы пойдем от неприемлемых, от самых тяжелых сочетаний. Наверное, самым тяжелым сочетанием является сочетание эпилептоида, то есть жесткого властного человека, с астеником, мягким, жертвенным. Вот в этом, если это, например, дружеский союз или союз семейный, оба участника всегда как бы поддерживают патологию друг друга. То есть астеник своей мягкостью, он как бы стелет дорогу для вот этой властности эпилептоида. Для астеника типично, что он никогда не может сказать слово «нет, я этого делать не буду, я буду делать совсем по-другому». Астеник всегда уступает, а эпилептоиду только это и нужно. И когда властолюбие эпилептоида ничем не ограничено, то мы можем сказать, мы видим просто, как его властолюбие достигает уже той величины, когда легко перешагивается граница психологической нормы. То есть он становится просто невыносим. Но вот так вот, распустившись в семье, и он пытается также себя вести и с другими людьми. И если ему это не удается, то он идет на какие-то взрывы гнева. То есть, видите, как бы, грубо говоря, астеник испортил эпилептоида. Эпилептоид и так был не сахар, это и так тяжелый характер. А мягкий, нежный, всегда уступающий партнер сделал его еще более плохим для окружающих. Вот это, конечно, союз очень неблагоприятный, но в нем есть какая-то, знаете, роковая предопределенность. Потому что эпилептоиды хорошо понимают, что окружающие люди вовсе не хотят отдавать свою свободу. Каждый человек, в каждом из нас есть инстинкт самосохранения. Мы хотим сохранить свою индивидуальность. И когда мы видим властного человека, мы все-таки стараемся его сторониться. И эпилептоиды в какой-то момент понимают, что свое властолюбие в полной мере они могут раскрутить только если рядом с ними будет слабый партнер. И именно этого слабого партнера они начинают искать. Вот у меня, например, часто попадаются такие молодые люди, или девочки, или мальчики, которые ко мне приходят, потому что у них идут какие-то неудачи в нахождении партнера. Это может быть 18-25 лет. И вот если среди них люди с эпилептоидом, они говорят, ну что-то не так. Когда, говорит, я сильным, ярким человеком, я начинаю с ним ругаться, потому что он все делает не так, как я хочу. А когда я беру слабого партнера, мне неинтересно с ним, потому что все, что я ему говорю, какой приказ я ему не отдам, он все выполняет. Это вот как бы в начале жизни. Но со временем эпилептоид понимает, что его спасение – это слабый партнер. Только этого человека он может полностью подчинить своей власти. А вот для астеника это как бы равносильно самоубийству подобный союз, потому что его, он и так мягкий, он и так уступчивый, у него и так заниженная самооценка. В таком браке его полностью уничтожают. И вот когда мы разбираем уже неудачные браки, уже семейные конфликты, иногда приходят дети, которые получились вот от такого союза, вот раскручивается вот эта вот ситуация, как властный эпилептоид находит слабого астеника и как он его ломает в течение жизни.
Ну вот сейчас, Елена, вот я вас попрошу, вот в противовес этой мрачной картине, давайте все-таки поговорим о каком-то таком удачном сочетании характеров.
Удачное сочетание – это циклотимик. Циклотимик практически со всеми партнерами может находить правильный режим отношений, потому что он необычайно всеяден, он необычайно терпим, он очень хорошо понимает окружающих людей. Например, даже союз циклотимика с эпилептоидом. То есть циклотимик все равно будет держать дистанцию, он все равно будет немножечко, он будет говорить, да, ты у нас военачальник, ты у нас маршал, но знаешь, все-таки я вот сегодня пойду с ребятами в баню, говорит циклотимик своей эпилептоидной жене, нравится тебе это или не нравится, вот я с ними раз в две недели буду ходить со своими старыми друзьями в баню. И эпилептоид чувствует, что он натолкнулся на стену, он натолкнулся на железную нервную систему циклотимика, на его глубочайшее чувство самоуважения. И эпилептоид понимает, что все, дальше уже нельзя. И циклотимик делает самую правильную вещь в контактах с эпилептоидом. Он идет на демонстрацию силы. Если мы можем идти на демонстрацию силы, мы можем иметь диалог с эпилептоидом, и мы можем иметь какие-то дружеские отношения, семейные отношения. Циклотимик легко уживается и с шизоидом, совершенно гармоничен их союз со астениками. Даже с астероидом, который только помнит о себе и думает о себе, циклотимикус хорошие делает как бы пары и супружеские, и дружеские, и пары в плане бизнеса. То есть циклотимик, его дар коммуникации, его любовь к людям, его интерес к людям, умение угадать окружающих людей. Вот это золотой ключик, которым он откроет любую человеческую душу. И вокруг него всегда какой-то вот свет, какое-то такое тепло. То есть его, можем сказать смело, что его союзы с другими людьми, они всегда более-менее гармоничны.
Елена, а вот шизоид с эпилептоидом, это, видимо, такая смертельная гремучая смесь,
знаете,
да?
Знаете, это страшно. Совершенно, но тоже необычайно интересно. Во-первых, эпилептоид внушает шизоиду, что шизоиду очень повезло. А так как шизоид не может же ничего разгадать, он очень плохо, вот, например, в компьютерном деле он может быть ас, А вот разгадать души людские, вот здесь у него всегда получается пробуксовка. И эпилептоид легко внушает шизоиду эту мысль, что ему повезло. И дальше смотрите, шизоид не может, например, заплатить вовремя налоговую декларацию, он совершенно не умеет общаться, обращаться с деньгами, что-то там оставить, что-то накопить, вложить деньги сюда, не вложить, просто прожить на зарплату, от зарплаты до зарплаты. Для эпилептоида, который обожает деньги, который необычайно жаден, который обожает копить, он говорит: так слушай, давай я деньгами буду заведовать. Для него только это хорошо. То есть у них легко идет распределение обязанностей. И дефициты как бы одного партнера покрываются сильными сторонами другого партнера. Например, шизоид плохой родитель, он не понимает детей, он не понимает, чего они хотят. А эпилептоид обожает командовать, он обожает наказывать, повелевать. И он говорит: все, воспитанием детей буду я заниматься, а ты иди деньги зарабатывай. У эпилептоида не очень высокий коэффициент умственного развития, а у шизоида очень высокий. Он, поэтому эпилептоидная, например, жена говорит: вот ты давай, шизоид муж, ты иди работай, зарабатывай денег побольше, а остальное я возьму на себя. И эпилептоид в этом случае, эпилептоидная жена, с удовольствием воюет со школой, ругается с соседями, командует детьми, но она соблюдает свои законы. Например, законом поведения эпилептоида в браке является всегда ссора с родителями мужа, с родителями супруга.
То есть что значит законом? Это непременное условие?
Это они всегда себя так ведут. Они всегда. Им нужна единовластие. Эту власть он ни с кем не хочет делить. Например, если эпилептоидная супруга, а муж шизоид. Первое, что она сделает, она поссорит своего мужа с его старыми друзьями, с его родителями, с его сестрами и братьями. Она не хочет делить власть над этим человеком. Эта власть должна быть полностью сконцентрирована только в ее руках. Ну, муж делает то же самое, если муж эпилептоид.
Елена, вот уже очень мало времени у нас остается в эфире. Вот какому бы типу каждый из тех, кто нас сегодня слушал, не причислил себя за время нашего часового эфира? Какой вы совет, как психотерапевт, могли бы дать при общении с людьми других типов? Я понимаю, что общие рекомендации толерантности, наверное, недостаточно. От вас захотят услышать что-то более конкретное и более применимое к жизни.
Я думаю, что мы этот рецепт можем сформулировать очень просто. Войдя в этот мир на столь небольшой срок, первое, что мы должны понять свой характер, характер наших детей, наших родителей и тех людей, которые нас окружают. Вот это вот ключ, золотой ключ к пониманию, ну, можно даже сказать, к счастью. Потому что если мы понимаем и себя, и окружающих людей, мы ведем себя в соответствии с природой. Мы ведем себя, например, мы относимся не к какому-то абстрактному мужу и жене, строим с ним отношения, а к конкретному человеку, который устроен вот по такому рисунку, а не по другому. Поэтому понимание людей – это, конечно, ключ к терпимому отношению с ними и к успешному отношению с ними.
Спасибо, Елена. Тема, которую мы обсуждали сегодня, необычайно широкая. Она, конечно, заслуживает ни одного эфирного разговора. Я надеюсь, что нам удастся отдельно поговорить о детях, являющихся представителями того или иного типа характера. Может быть, мы сделаем отдельную программу с Еленой Левенталь о наших коллегах по работе и о том, как нам легче было бы общаться с ними. А пока я благодарю за участие в эфире американского клинического психотерапевта Елену Левенталь за ее интересный рассказ. Сообщаю вам, что в Москве вышла на русском языке книга Елены Левенталь, которая называется «Характеры и роли». Я очень советую вам ее почитать. Режиссер сегодняшней программы Елена Колупаева. С вами этот час была Татьяна Ткачук.
Украинско-еврейская певица Катерина Кольцова выпустила новый компакт-диск с песнями на идиш. Свои записи она представит в «Поверх барьерах» в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Через 20 лет ее не будет. Через 20 лет будет Третья мировая война.
Ну, если взять вот окружающую среду, то хотелось бы, чтобы подтянулась экология, чтобы на нее тоже взгляды какие-то обратили.
Но я все-таки считаю, что Россия окончательно сблизится с Европой, как-то менталитет притрется к европейскому и станет вполне благополучной страной.
Хотелось бы надеяться, что наша страна выбьется в лидера. Ну и хотелось бы, наконец-то, закрыть тему с Чечней с нашей.
Ну, в идеале, конечно, страна, в которой вся таблица Менделеева в земле, кроме самой таблицы, ничто продать не может. Конечно, нужно навести порядок, прежде всего, в хозяйстве.
Ну, насчет уровня жизни, я думаю, останется все по-прежнему.
Если правительство повернется не задницей, а душой к народу, то, может быть, что-то и будет получше. Но я в это не верю.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15140.